Воскресения Славущего в Даниловской слободе построен в 1837 году на средства фабриканта, почетного гражданина Москвы Ивана Назаровича Рыбникова по проекту архитектора Федора Михайловича Шестакова в стиле поздний ампир. Но его история началась задолго до XIX века. В подклете храма сохранилась кладка и алтарные выступы более раннего каменного храма начала XVII века, которому, в свою очередь, предшествовала церковь, построенная святым благоверным князем Даниилом Московским, первым московским удельным князем. До него в Москве из князей никто не сидел.
Мы с вами стоим на месте древнего храма, построенного благоверным князем Даниилом Московским, который является младшим сыном известного русского святого князя Александра Невского. Когда ему достался маленький городок Москва в наследство, было всего один год от роду. И этот удел был самым маленьким, незначительным и незаметным. Но князь Даниил получил от своих благочестивых родителей другое наследство, более богатое. Это внутреннее богатство, это его качество характера. И эти качества он передавал в наследство своим потомкам. И поэтому они продолжали мудрую политику собирания земель. Праправнук князя Даниила, благоверный князь Дмитрий Донской, возглавил соборные войска всех князей русских на Куликовской битве. Пришли на Куликовскую битву разрозненные войска, а ушли единым государством, потому что все князья вольно покорились под руководство князя благоверного, князя Дмитрия Донского. Молитвы, подвиги вот этих святых людей и легли в основу формирования русской государственности. И поэтому Москва сейчас является сердцем России, сердцем Руси.
Рядом с храмом был основан монастырь в честь преподобного Даниила Столпника, в котором благоверный князь Даниил перед смертью принял великую схему и заповедовал похоронить себя на общем монастырском кладбище. Не прошло и 30 лет со времени представления благоверного князя Даниила, как его сын Иван Калита перевел обитель в Кремль в 1330 году. Церковь стала приходской, а кладбище обычным, городским. Со временем могила благоверного князя была заброшена и забыта. Но однажды преподобный Даниил напомнил о себе забывчивым потомкам. Рядом со своей могилой он явился слуге князя Ивана III и сказал: «Я господин месту сему, князь Даниил Московский, здесь положены. Скажи великому князю Ивану, ты сам себя утешаешь, а меня забыл». Узнав об этом, великий князь повелел служить соборные панихиды по своим усопшим предкам и раздавать милостыню на помин. По приказу царя Ивана Грозного, древний Данилов монастырь в середине XVI века возобновили недалеко от прежнего места, в 500 метрах от нынешнего храма Воскресения Славущего.
Древность этого места подтверждается, и значимость подтверждается тем, что есть подземный ход, соединяющий Кремль с монастырем и с храмом. Еще связан наш храм с памятью князя Даниила тем, что братья закрытой Даниловской обители некоторое время спасалось в этом храме. Здесь проходили последние их богослужения. И сюда же были перенесены мощи князя Даниила. По всей видимости, они где-то их здесь захоронили, потому что до сих пор они не найдены, не обретены. Есть только маленькая частица мощей. Но так как у нас 4 года назад произошло явление князя Даниила в этом месте, то мы уверены, что где-то он под спудом еще до сих пор находится. Его покровительство мы ощущаем в своей жизни.
В 1933 году храм закрыли. Спустя какое-то время превратили его в фабрику зонтиков.
Идея обновления, заложенная в название нашего храма, названного в честь освящения или обновления храма Воскресения Христова в Иерусалиме, она вновь подтвердилась в 20 веке. Храм, как и вся русская церковь, пережил очень трудные времена. В 1933 году он был закрыт и превращен в фабрику зонтиков. И вплоть до 80-х годов пребывал в весьма жалком состоянии. Накануне празднования тысячелетия крещения Руси русская церковь обратилась к советскому правительству с просьбой к этому значимому юбилею передать хоть какие-то храмы и монастыри. И в числе первых были переданы два монастыря. Это Толкский в Ярославле и Даниловский монастырь в городе Москве. В 1983 году началось его восстановление. Председателем комиссии по восстановлению был митрополит Таллинский и Эстонский, а впоследствии патриарх Московский и всея Руси Алексий. К 1986 году работы по восстановлению Даниловского монастыря, в общем, были завершены. Но вид монастыря портила труба, которая была установлена над храмом Воскресения Славущего. Сам храм, он не был похож на церковь, он был разделен на этажи, на цеха. Купола не было, креста не было. Вместо всего этого была большая черная заводская труба. И вот в 1986 году митрополит Алексий встретился с директором этой фабрики и попросил его от имени церкви демонтировать эту трубу, восстановить купол и поставить крест, для того, чтобы хотя бы внешне храм был похож на храм. На что директор фабрики сказал, что он не может этого сделать, что на фабрике состоялось партсобрание, и оно постановило, что под крестом невозможно работать по идеологическим соображениям. На что митрополит Алексий резонно ответил, что у нас в Кремле проходят съезды компартии под многими куполами и многими крестами, и это нисколько не вредит делу. Этот аргумент оказался убедительным, и к юбилею крещения Руси все-таки привели внешний вид храма в порядок, хотя он и не был еще в то время возвращен церкви.
В мае 1989 года малым чином был освящен Никольский предел, и с этого времени в храме стали проводиться регулярные богослужения. Спустя 10 лет храм был полностью восстановлен.
Наш храм был одним из первых не только в Москве, но и во всей нашей стране, где началось восстановление. И люди, слыша о том, что восстанавливается храм, что было в то время в диковинку, стали приносить свои семейные реликвии, иконы, священные предметы, которые достались им наследство от родителей или от бабушек или дедушек, и происходили из самых разных закрытых храмов. Часто люди даже не знали, из каких. И таким образом в нашем храме было собрано немалое количество весьма интересных и ценных икон с очень такой глубокой поучительной историей. В частности, в нашем храме есть икона знамения Пресвятой Богородицы. Принес ее некий человек уже пожилого возраста, который рассказал такую историю, что, оказывается, когда закрывали храмы, из одного из храмов была взята эта икона, и для того, чтобы ее спрятать, ее приспособили при строительстве хлева для свиней. И вот она многие десятилетия являлась перегородкой в хлеву, а когда стали разбирать хлев, внезапно ее обнаружили. Удивляет сохранность этой иконы в таких условиях неблагоприятных, она сохранилась полностью и была принесена, в конце концов, туда, где она должна быть. Особо почитается нашими прихожанами несколько икон. Это прежде всего икона Божией Матери «Нечаянная радость». Список чудотворной иконы, перед которой регулярно совершаются акафисты. Также чтимой иконой нашего храма является икона святого великомученика и целителя Пантелеймона, перед которой тоже регулярно совершаются акафисты. В нашем храме есть частицы мощей великомученика, и во время чтения акафиста эта святыня износится для поклонения верующим. Кроме того, у нас почитаемыми иконами является икона Казанской Божьей Матери, икона «Неупиваемая чаша», и икона святителя Николая в одноименном пределе, перед которой тоже совершаются акафисты. Акафисты у нас совершаются раз в неделю поочередно. Нечаянные радости, великомученику Пантелеймону, перед иконой «Неупиваемая чаша» и перед иконой святителя Николая, архиепископа Мирликийских.
Великое освящение храма было совершено святейшим патриархом Алексеем II 14 августа 1998 года в праздник происхождения честных древ Животворящего Креста Господня. Святейший патриарх совершил чин освящения центрального воскресенского алтаря, а также боковых пределов во имя святителя Иоанна Златоуста и святителя и чудотворца Николая.
И в память об этом событии святейший патриарх преподнес нашему храму икону святителя Петерима Тамбовского. Из Греции была принесена икона святого праведного Иоанна Русского с частицей облачения от его мощей. Она у нас тоже выставляется для поклонения, и этот святой тоже чтится в нашем храме. Есть иконы, очень интересные по содержанию. Вот в частности, иконы Божией Матери и оружие против душу. Это известное предсказание Симеона Богоприимца во время Сретения Господа нашего Иисуса Христа. И вот этот иконописный мотив достаточно редко встречается. В нашем храме он присутствует. Иконы, связанные с историей нашего Отечества. В частности, есть семейная икона, где изображены святые покровители членов царской семьи. И эта икона, написание которой было приурочено к открытию церковно-приходской школы еще в XIX веке, она вот посвящена событию чудесного спасения царской семьи после крушения поезда, которое было недалеко от Харькова. Поскольку у нас очень хороший баптистерий, многие о нем знают, и те, кто хочет, чтобы крещение было совершено канонически, с полным погружением, приходит к нам. В воскресенье в 8:30 совершается утреннее и часы, и божественная литургия. А накануне совершается воскресная вечерняя с чтением акафиста поочередно, иконе «Нечаянная радость», великомученику Пантелеймону, перед иконой «Неупиваемая чаша» и святителю Николаю. Также богослужение, утренние часы и литургия совершается по великим праздникам. По 10-м праздникам в нашем храме накануне этих праздников совершается всеночное бдение, а утром – божественная литургия. Наш храм является патриаршим подворьем. Находится он между Даниловским монастырем и гостиницей «Даниловская». Может быть, найти его с первого раза не так легко, но те люди, которые хотели бы посмотреть на святыни этого храма и познакомиться с его историей, могут это сделать. Если идти пешком, то нужно идти от метро «Тульская» по Гамсоновскому переулку до конца. И там повернуть налево, и там сразу будет виден наш храм. Либо можно идти другим путем, можно идти в Даниловский монастырь, зайти в него через главные ворота, а выйти через боковые. И боковые ворота как раз ведут к нашему храму, о чем свидетельствуют соответствующие указатели.
Адрес: Средний Староданиловский переулок, дом 3.
Я думаю, что вам было интересно послушать о истории нашего храма, о его святынях, поэтому добро пожаловать в наш храм. Ждем вас для совместной молитвы и для общения. Спасибо.